Уважаемые братья и сестры, в нашей студии священник храма святителя Иннокентия Московского иерей Георгий Кульчинский. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас благословит, дорогие слушатели. Снова ваш отец Георгий в том же подряснике.
У нас в области на 30 ноября запланирована конференция по информационной безопасности, батюшка. В большей степени речь пойдет все-таки о детях. Как отвлечь от телефона, от компьютера. Я знаю таких вот родителей, у которых дети до 12-13 лет ни телефона, ни компьютера не имели. Эти дети очень развиты, много читают, отлично учатся. Я надеюсь такую мамочку позвать на эту конференцию, потому что у нее сына называют Гуглом. Хотя никогда Гуглом он не пользовался, поскольку он у нее все знает, много читает. Ему там, по-моему, 13 или 14 лет. Эта мама в свое время, в молодости, она работала в интернет-клубе и видела зависимых детей. И вот, как вы нам говорили в прошлой передаче о родителях, которые договариваются, что будет в их семейной жизни, они с мужем работали оба в интернет-клубе, и они договорились, что своих детей они к компьютерам не подпустят максимально долго, потому что ужасов насмотрелись. И ребенок растет, учится в кадетской школе, растет очень умным, развитым, начитанным. Такой жесткий запрет нет, и все. Вот это такое священное право родителей.
Ну, вообще, я думал, вы сначала начали говорить о ребенке из Советского Союза. Думаю, это, видимо, моя школа была, что ли, в которой я учился. Мне тоже там не нужен был телефон, ноутбук, у меня его просто не было. И я сейчас думаю, это где ж такая школа замечательная? А потом, как вы сказали, кадетская школа, да? И я понял, про что вы речь ведете. У меня дети учатся в обычной школе, общеобразовательной. Не там даже не православная, не гимназия, не лицей. Это просто обычная школа. Я вам могу так сказать, что тут даже не родители заставляют детей там сидеть в телефонах или дают им на это право, как вы говорите, или возможность. Может быть, даже родители сами не хотели бы, чтобы ребенок столько сидел за компьютером или в телефоне. Сейчас есть очень много учебных таких платформ, на базе которой преподаватели строят свой учебный процесс. И вы понимаете, мне это тоже не нравится. Почему? Потому что я так же, как и те родители, пытался в какой-то степени до последнего ограничить ребенка своего вот именно в смартфоне. Не просто в телефоне, а в смартфоне. Практически до 4-го, наверное, класса, пока не поменялась эта программа, мой ребенок, он вообще не пользовался интернетом. А потом, когда у меня уже пошел 2-й, 3-й, 4-й, преподаватели, видимо, своего большого ума и требования сверху, начали требовать с ребенка, там, допустим, выходить на эти платформы учебные. И вот здесь-то как раз и загвоздка. То есть это даже не родители виноваты. Вот о чем у нас бывает Министерство образования думает, я не знаю. Когда они дают те или иные указы, как строить какой-то учебный процесс. Это ведь их вина. Этот вопрос, по сути, надо адресовать им. Последствия этому, да, это и нарушение зрения, это и осанка у ребенка, потому что ведь не в каждой семье есть компьютер. Вот в моей семье два компьютера, но один мой, который мне нужен для учебы, и мне приходится его уступать ребенку, а другой у детей. И бывает, знаете, так вот складываются так обстоятельства, что еще и учителя-то начинают еще... Им не нравится, что камеры нету на компьютере. Им камеру подавай. И так вот с этим мы тоже сталкивались, с этой ситуацией. Нам же никто компьютер не принес и не сказал, возьмите компьютер и пользуйтесь. Ну, есть у меня друзья, конечно, которые вот могут там помочь, дать там свой старый компьютер, допустим, в хорошем состоянии. И вот благодаря этому выходим из положения. Но вот у меня 4 детей учатся в разные смены. Где я 4 компьютера возьму? Кто-нибудь задумался об этом? Нет. И вот ребенок сидит в телефоне. Родителям проще купить телефон, чтобы он выполнял несколько функций. Но при чем тут родители-то? Все родители совсем ни при чем. Всех детей в кадетский корпус не отдашь. Нет этой возможности. Еще туда поступить надо. Поэтому то, что такая проблема есть, ну, я не удивляюсь даже. Потому что он, ребенок, он привыкает вот в телефоне, в смартфоне сидеть. То есть для него это уже, знаете, как какая-то игрушка. Почему? Да потому что уже некоторые родители злоупотребляют и начинают с самого детства уже давать ребенку телефон, лишь бы он не пищал, лишь бы на него внимание свое не уделять. И он включает мультики. Ну, сиди и смотри. Ну, сколько уж таких ситуаций было даже вот при мне. Мамочка сидит сама в телефоне, ребенку телефон включила с мультиками. Вот он сидит и смотрит. Он уже привыкает. Для него это что? Игрушка. Это игрушка для него. Попробуй потом ему не дай. А дальше игрушка должна быть становиться все лучше, громче, красочнее. Ну, это возьмите нас с вами в детстве. Сначала у нас был трехколесный велосипед, потом двухколесный велосипед, потом мопед, потом мотоцикл, а потом уже машина. Мы тоже дети. Только здесь дети немножко другие уже. Ну, еще и плюс требуют, видите, со стороны государства требуют это. Отправили сейчас на дистанционное образование. Ну и думают, что дети будут такие же умные, как те, которые не учились на дистанционном образовании. Кому-то нравится, я рад за них. Мне не нравится. Потому что даже моим детям это не нравится. Им нравится вживую общаться с преподавателем, задавать вопросы, видеть, что на доске написано мелом. Вот это им нравится, понимаете как? Я бы вот с удовольствием отменил бы все это дистанционное образование. Оно ни к чему просто. И то, что мы с этой проблемой столкнулись, ну, давайте дальше ее разберем. Хорошо, допустим, человек неверующий сталкивается, ну, не воцерковленный, неверующий человек сталкивается с этой проблемой. Вот у него ребенок в телефоне. А как он с ней бороться будет? Так он завтра весь день будет в телефоне сидеть и опять заниматься. Куда он телефон-то этот денет? Он день, два, три, месяц на дистанционном образовании. Самое печальное, что, конечно, от этого страдают дети. Это самое печальное. И дело здесь не в том, что хотят родители, это не хотят. Ну, тут уже решили все за них. А вот если потом пытаются хотя бы как-то родители дальше ограничивать, они уже говорят, могут привести разные там аргументы, объяснить, там, сказать, там, сыночка, доченька, пойми, сегодня глазки твои устали, ты и так сегодня весь день сидела, передохни, посиди вот там, пойди погуляй на улицу, подыши воздухом. Или пойдем там с тобой вместе что-нибудь поделаем. Попробуй почитай, может быть, давай вместе вот Священное Писание почитаем, если это семья воцерковленная какая-то. Если нет, ну, давай вот, может быть, просто вместе куда-нибудь сходим в парк, прогуляемся. Но как-то вот отвести от того, чтобы ребенок уже дальше не окунулся вот в телефон. Ведь это в привычку входит. Понимаете, есть вот у Авы Дорофея, в нем есть такой момент, где он в своих обращениях к братьям рассказывает о навыках в молитве. Когда у него спрашивают, как приобрести вот эту постоянную молитву, непрерывную молитву. И он говорит, для этого нужен сначала навык. Нужно заставлять себя к этому. Понимаете как? А здесь ребенок уже в плохом смысле. Он себя заставляет сидеть в этом телефоне. Как я вам сказал, не у всех есть компьютер. И даже у кого есть компьютер, он тоже уже с самого детства его заставляют сидеть в этом компьютере. Понимаете как? Он уже начинает приобретать вот этот злокачественный навык. А откуда это уже идет? Вы знаете, есть такой физик, советский, российский физик Михаил Ковальчук, если я не ошибаюсь. Это президент Курчатовского института. Он как-то на одной из конференций как раз вот об этих новых информационных технологиях, о такой гибридной войне очень хорошо высказывался. И то есть говорил очень такие хорошие живые примеры, как со стороны иностранных государств оказывается давление на Россию. И как раз он говорил и про интернет, и более такие сложные вещи, которые, если кто-то хочет, может посмотреть, найти в интернете, почитать его статьи. Ведь это, понимаете, вот эта гибридная война, когда на человека воздействуют не только со стороны культуры, интернета, телевизора и так далее. Вот эта война, она идет на самом деле. Мы ее видим. А вот как с ней бороться, многие не знают. Нам же никто не говорит. Вот только, понимаете, нам как говорят. Надо, надо, надо. А как надо? Вот я вот сейчас вопрос задам. Как надо? Вот мне надо, чтобы ребенок закончил светское образование. Как я должен с этим бороться? Ведь это все на дистанте. Даже многие вузы сейчас, которые в Москве, они на дистанционном образовании. Как мой ребенок будет себя ограничивать? Нам об этом никто не говорит. Ну, надо и надо. А как надо? Вот для этого, если все-таки человек пожелает, даже не воцерковленный, для этого есть общая молитва в семье. Можно совершать общую молитву. Как-то немножко свое сознание, свое родительское, и сознание своего ребенка обращать немножко к высшему, к духовному миру. Это чтение Священного Писания. Именно чтение. Не по телефону, не по компьютеру, а по обычной книжечке чтение. Тогда у ребенка, у него будет уже в его воспитании не только светское образование, но параллельно будет еще и духовное образование, которым будут заниматься родители. Вот это важно. Вот это такая возможность немножко ребенка отвлечь от этих гаджетов и всего остального. Почему нет? Можно? Можно. Но только бы захотеть и просто найти для этого времени. Времени найти легко. Если мама свой или папа телефончик отложат, они и так в туалетах сидят с этими телефонами. Большая часть родителей, когда идут в туалет, они идут все с телефонами. Ну и дети также будут ходить. Если вы этого хотите, будет так. Но только потом-то вы не жалуйтесь, не говорите, что не было возможности, не хотели. Есть возможность. И можно это все исправить. И есть возможность, как даже в этой войне, которая идет против нас, она есть. Не будьте такими самоуверенными, что никаких сейчас, может быть, войн не происходит, таких которые на нас как-то оказывают давление. Есть, все прекрасно происходит. Нам кажется, что мы вроде бы живем в таком хорошем, мирном времени. Да нет, ребят, вы посмотрите, сколько сейчас всякой гадости показывают. Сейчас любой канал, какой не включишь, любой шут гороховый, который выступает в разных программах, там, с первого канала, начиная от КВН, кончая там Comedy Club и всех остальных, везде каждый пытается что-нибудь, какую-нибудь дрянь сказать про веру православную. Так вы говорите, попробуйте вам про мусульман сказать что-нибудь. Чего у вас только вера православная-то мешает вам жить? Потому что платят хорошо. Это, знаете, есть такой человек, с которым я контактирую, в организации «Общее дело». Те, которые пытаются бороться против алкоголя, против курения, против распространения всего этого. И он мне как-то так сказал, что где-то в Москве одному из ведущих всем известного радио подошли с таким предложением. Не могли бы вы в своей передаче всего лишь один раз в неделю говорить о том, что там, вы курите или там выпиваете какую-нибудь там стопочку алкоголя там, по вечерам для того, чтобы расслабиться и так далее. За это вы будете получать 20 тысяч долларов. Всего лишь-то? Понимаете как? Он отказался, конечно же, и уволил того, кто пытался этим заниматься на его радио в Москве. Но ведь не все такие. Вы обратите просто внимание, если люди все умные, образованные, слава богу, у всех была большая часть моего возраста, закончили советскую школу, воспитанные на Пушкине, на Достоевском, просто посмотрите любую смехопанораму. Любую. В любой смехопанораме вы услышите, пару слов против сказанной церкви, против вашей веры православной. Пару слов, будет сказано. Вроде бы, что такое? Вроде бы, ничего же такого. Подумаешь, нельзя посмеяться? Да можно посмеяться, да пожалуйста. Смейтесь сколько угодно. Но почему-то те же самые люди потом в храме стоят и покаяние просят. А 170 там, миллионов жителей или там больше соблазнились этим и думают, что так оно и надо. Смейтесь, пожалуйста. Но это есть? Есть. А, да, кстати, это организация «Общее дело». Это представитель у нас в Екатеринбурге его. Это Вячеслав Бальцевич, да. С ним мы как раз контактируем. И это только, понимаете, вы думаете, что такое гибридная война? Вот она на этой цели. Через алкоголь, через курение, через информационные технологии растлить наше общество. Вы не думайте, что это какие-то шутки батюшка говорит. Если бы батюшка так шутил бы, я думаю, он бы сам бы и пил бы, и курил бы, и сидел бы с утра до вечера в телефоне, да в компьютерном зале каком-нибудь, игровом. Но почему-то многие батюшки ограничивают себя в этом, избегают от этого. Своих детей как-то пытаются ограничить. А кто-то еще в этом им препятствует постоянно. Зачем? Если в этом ничего такого нет. Зачем? Значит, все-таки что-то есть.
Ну, учитывая то, что родители все-таки имеют власть над детьми, и вот с какого возраста батюшка ребенок должен знать и понимать пятую заповедь?
Ну, давайте для наших слушателей, может быть, кто-то не знает, что такое пятая заповедь. Пятая заповедь звучит так. Заповедь Моисеева. «Почитай отца и матерь». Что касательно этой заповеди? И что касается вот то, что вы упомянули, в строгости воспитывать? Строгим можно быть по-разному. У нас сейчас перепуталась строгость с психически нездоровостью родителей. Когда родители немножко в таком, находясь уже в бесноватом состоянии, начинают орать на ребенка при всех, даже незнакомых людях, унижать его, оскорблять его, подавлять просто его личность, называя это строгим воспитанием. Ну, а где-то бывает даже и применяют физическое насилие. Это неправильно. Это совсем неправильно. Я как-то, знаете, вот читая Священное Писание в послании апостольском апостола Павла к Ефесянам, встретил такие хорошие слова, что вы, отцы, не раздражайтесь на детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Хорошее, да, слово?
Хорошее.
Это говорил апостол Павел Ефесянам. Вот вроде бы как не раздражаться. Это же в нашей жизни кажется чем-то нереальным. Но здесь говорится о том, что ваше раздражение, оно должно быть остаться хотя бы благочестивым раздражением. Оно должно быть, как это, знаете, мудрым гневом таким. Мы можем гневаться как? С презрением, с ненавистью. А можем гневаться на свой грех, что вот сейчас, в данном состоянии, допустим, раздражаясь на ребенка, мы ему показываем не то раздражение, как мы вот все с вами привыкли, там, когда кричим, ругаемся, кидаем вещи там, в мужа или муж в жену. Нет. Оно должно быть связано с воспитанием именно в Господе Боге нашем. То есть у нас бывает, знаете, как вот, когда раздражается ребенок, ну как, мы же родители, мы тут же должны взять и начать тут же орать на него. Мы должны подавить это в нем, его непослушание. Но если мы вспомним Господа Бога и немножко дадим небольшую паузу и скажем, доченька или сыночек, вот ты сейчас зачем так вел себя? Ты зачем сейчас вот так раздражался, там, после школы, или там что-то у тебя не получилось, или ты, может быть, поссорился сейчас с братиком, сестренкой. Ну, зачем ты себя сейчас до этого доводил? Ведь, посмотри, ты расстроил родителей. Мама расстроилась, плачет. Папе пришлось встать с дивана, прийти в твою комнату и начать тебе это все объяснять. Ну, разве это того стоило? Я думаю, знаете, бывают такие слова, которые сказаны ребенку, они даже приносят больше пользы, если мы дадим только по заднице. Даже этого будет достаточно. Иногда бывает так, что у нас, конечно, пользуются. Вот в том же самом послании есть, знаете, такие слова очень интересные. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Вот эти слова «повинуйтесь своим родителям», да, они немножко смущают. Вроде как так. То есть я сейчас должен слушать все, что мне говорят мои родители, что ли? То есть они мне говорят, родители бывают разные, правильно? Вот мы не только про адекватных с вами говорим, бывают и психически нездоровые люди. Если мне там, допустим, заставляют мама или папа совершить какое-то, может быть, развратное действие или обратиться вместо моей любви к Богу и моей веры, служения Богу, обратиться в сектантство, я тогда могу их не слушать в этом плане. Потому что эти слова, они сказаны конкретно в Господе, то есть в вере Христовой, если это не противоречит вере Христовой. Вот вам, пожалуйста, вот вам те рамки, за которые не надо выходить, которые и дают возможность для того, чтобы родители могли хоть как-то и в чем-то ограничить своего ребенка. И в чем-то даже быть сами ограничены, не выходя за рамки закона Божьего. А заповедь, конечно, вот эта пятая заповедь, почитай отца и матерь, самое, что вот интересно, что это ведь заповедь, если я не ошибаюсь, высказался, по-моему, Иоанн Златоуст. И Иоанн Златоуст, и апостол Павел, в первую очередь, высказался они, он сказал, что это самая первая заповедь. Понимаете как? Да. Вот. Удивительно, почему? Потому что до этого заповедь, они как предупреждение от совершения греха. «Возлюби Господа Бога твоего, да, всем сердцем, всей душой твоей. Не убей, не укради». То есть, слышите, да, эти заповеди? И вот вам пятая заповедь. Заповедь, сказанная с обетованием, с каким-то таким, с будущим. То есть, почитай отца и матерь, ибо если ты будешь почитать отца и матерь, то за это тебе не только будет благословение Божие и многих лет жизни. Представляете? Просто исполняя эту заповедь. Тебе не надо им кланяться, в жертву что-то им приносить родителям. От тебя требуется всего лишь что? Почитать, уважать. На русский язык уважать отца и мать. И за это Господь тебе обещает долгих лет жизни тебе обещает. И благодеяния. Ну, по сути, то, что ищет каждый человек. Вот вам закон Моисеев. Апостол Павел прямо говорит, это первая заповедь. Иоанн Златоуст, святитель, он тоже об этом также упоминал. Вот интересно, да?
Да, и как важно, чтобы они с детства это знали, понимали, так что тут еще и такое чудесное обетование.
Мои дорогие родители, так расскажите. Ну, посидите, уделите этому один вечерочек, да расскажите. Кто вам запрещает? Ведь это же все написано. Ну да, пришел сегодня батюшка, вам об этом еще раз напомню. Ну, дай Бог, если кому-то это...
Иногда очень нужно, пользу. Чтобы напоминали нам, батюшка.
Но будем надеяться на это. Это очень, конечно, важно, почитание родителей. Сейчас мы, к сожалению, в нашем современном мире совсем наши отношения настолько бывает, приходит в такое негодование и даже, может быть, какое-то неуважительное отношение к родителям, когда мы, бывает, даже не только слышать о них не хотим. Мы некоторые думают, ну, просто, да побыстрее бы их уже не было. Потому что вот эта невоспитанность их с детства, вот эта потеря любви у детей к родителям, она начинается проявляться во взрослой жизни. Тогда, когда они уже потихоньку отделяются, ну и зачем тогда родители вроде бы? Но заповедь эта сказана не до совершеннолетия, она сказана на всю жизнь, эта заповедь. Уважать на всю жизнь. Поэтому, вот, чтобы вот таких страшных вещей не было в жизни каждого из нас, надо как-то немножко все-таки пытаться исполнять эту заповедь. Согласен, бывают разные случаи. Психически нездоровые родители. Бывает? Бывает. Но для этого есть врачи. То есть вас никто не заставляет терпеть психически нездорового папу или маму. Это для этого надо лечить. Ну, а если родители здоровые и ждут от вас помощи как-то, или, может быть, какое-то уважение, забота. Почему бы нет? Ведь, знаете как, родители – это первые после Бога наши благодетели. Ну так ведь? Поймите, мы у Бога просим, Он нам дает. А кто, как не родители, нам больше всего дадут? Это тоже, кстати, не мои слова и не мое рассуждение. Я не настолько умный. Это написано у святителя Иоанна Златоуста. Это он так сказал. И он правильно подметил, он очень хорошие слова. Это первые наши благодетели, которые дают нам эти, может быть, какие-то даже земные блага в нашей жизни после Бога. А здесь вы, пожалуйста, в себя посмотрите, в душу и сердце свое. Насколько вы благодарны? А потом уже сами решайте, насколько вы и любите, и почитаете своих родителей.
Батюшка, а вот часто же родители думают, что если они будут прививать детям добрые отношения ко всему живому, то ребенок может вырасти таким мягким, слишком добрым и не сможет в жизни пробиться. А даже добро должно быть с кулаками, говорят.
Давайте так, дорогие мои слушатели, тогда отнесем этот, разделим этот вопрос на две половиночки. Первое, это все-таки с людьми верующими и неверующими. А почему? Вы знаете, вот воспитывать в ребенке любовь и доброту, если при этом мама с папой каждый вечер ссорятся, папа маму, не стыдясь своих детей, материт прямо дома. Он не то, что детей не стыдится, он даже соседей не стыдится. Я глубоко сомневаюсь, что там будет много доброты. Бывает, знаете, даже вот когда смотришь потом или просто так вот слышишь от своего ребенка, когда в детских чатах написано кромешный мат такой, когда даже ты таких слов, бывает, не слышал в своей жизни, хотя немало услышал и повидал, то удивляешься, а что ж тогда в семье-то их творится? А это всего лишь там, это даже не 9 класс, это уже с 3 класса начинается, со 2-го, 3-го, бывает, даже с 1-го встречаются. А как вы думаете, сколько там доброты будет в таком ребенке? Я глубоко сомневаюсь, что там эта доброта будет как-то распространяться на людей незнакомых. Ну и здесь ведь, поймите, если человек не воцерковленный, конечно, ему сложнее. То есть, ну тут хотя бы какая-то должна быть нравственность присутствовать. То есть хотя бы объяснять элементарные вещи, уступить там пожилому человеку место. У меня есть бабушка, прихожаночка, которая с Чусовского добирается до города Екатеринбурга. И она всегда говорит так: знаете, батюшка, я вот ехала и удивлялась, как же, говорит, изменился мир. Я еду, сидят молодые люди, ну я понимаю, ему, наверное, сейчас тяжело, он уже на учебу едет. И я, говорит, всю дорогу простояла, говорит, кое-как, да, говорит, доехала. Там, говорит, его пытался какой-то там дедушка пристыдить, сказать, да уступи место. Ну, я уж ему сказал, да не трогай его, пусть сидит. То есть бабушка жалеет какого-то молодого человека, который едет на учебу. Какой здесь доброте говорить? Он сейчас уже не уважает никого вообще. Когда сам станет старым, с палкой будет ходить, будет орать громче всех вот в этом автобусе. Я такой-то отработал столько-то. А ты, ну при этом на себя он сейчас, про себя так не думает. Это почему? Ну потому что родители такие. В христианстве, конечно, здесь уже немножко попроще. Здесь в том плане, что родители все-таки верующих семей, они как-то с детства приучают своих детей, стараются приучать. Даже к таким элементарным вещам. И все-таки, если ребенок, он воцерковляется, он как-то пытается почувствовать живого Бога, это не сразу, конечно. Он сначала посещает храм, потому что родители ходят, это понятно. Но потихонечку, потихонечку, потихонечку. Если он остается все-таки в лоне церковном, верующим человеком, то ему вот это прививается, эта любовь к человеку. Вот именно такое уважение к ближнему, снисхождение к ближнему. Это начинается дома сначала, вот именно в кругу семьи. Ну почему? Ну потому что дома никто не матерился, дома никто не курил, дома никто не пил. Понимаете как? Когда бабушки ездили, бабушке надо было позаботиться, там бабушке надо помыть посуду было, прибраться. И вот у ребенка потихоньку появляется вот этот навык, христианский навык. И он будет дальше распространяться, этот христианский навык.
То есть в любом случае, батюшка, это только собственным примером и образом жизни можно воспитать доброе отношение к людям.
В первую очередь это все-таки на примере родителей. В первую очередь. Даже если ребенок не крещенный и вы не крещенные, в первую очередь на примере родителей. Если никогда он этого не увидит, ни со стороны папы, ни со стороны мамы этих гадостей, то он к этому не будет стремиться. Ну и, по крайней мере, если родители найдут хотя бы какие-то аргументы, чтобы объяснить. Хотя бы так, для начала. Надо же с чего-то стартовать.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Бог вас благословит, дорогие слушатели. Рад был всех вас наверняка слышать, видеть, чувствовать. Ну и благословение Божие на всех вас.